Замечательный экземпляр. И сохранился прекрасно. Это охотничий меч. Герцог обернулся к капитану. С таким ходили на кабана. Матерого сикача не всяким клинком остановишь. Видите лопаточку на конце? Заточена под бритву. Это чтобы нанести более широкую рану.
А рога зачем? Поинтересовался Ван Фрассен. Для перехвата, как у двуручника?
Рога или чека. Упор. Нельзя, чтобы зверь добрался до охотника, по инерции ломясь вперед и насаживая себя на клинок.
Сотрудница благоговейно внимала. Кажется, она была готова предложить Оливейре продолжить лекцию в более укромном месте и без посторонних. А капитан ясно представил, как герцога отправляют военным советникам в племя варваров из каменного века. Наладить производство металла из руды, освоить технологию ковки оружия и доспехов, вооружить всех железными мечами вместо обсидиановых топоров, научиться биться строем. Вне сомнений, герцог справился бы. Справится ли он, Теодор Ван Фрассен? Кутха — это, конечно, не каменный век. Ларгитовцы курируют планету не первый год. Многое сделано, заложен фундамент. Но обучить аборигенов пилотировать космические корабли, привить элементарные тактические навыки — нет ничего невозможного, но сколько на это понадобится времени? Регина, Анна-Мария, как долго он их не увидит? Ответа капитан-командор не знал. Часть четвертая. Кутха. Глава первая. Снега Непая. Один. «И не вздумай худеть», — предупредил Ник. Потерявшись щекой о плечо Регины, он заурчал, как сытый довольный кот. «Ты царапаешься!» — возмутилась Регина и рассмеялась, когда Ник, вздыхая, с обреченностью упай мальчика, полез из-под одеяла. «Я пошутила! Ну ты прямо как я не знаю кто! Уже и пошутить нельзя! А ведь и впрямь ушел бы бриться!» — подумала она. «Скажи я, что голодна, и он отправился бы к холодильнику. Начни привередничать!» Потопал бы по снегу в магазин за деликатесами. Захоти кофе или чаю, кинулся бы к аппарату. Потребую я любви. Устал, не устал, а исполнил бы в лучшем виде. Ник, славный мой, куда я раньше-то глядела? Год назад, пребывая в скверном расположении духа, Регина заявила Нику, что настоящие мужчины не пользуются депиляционным бальзамом «Свежесть». Настоящие мужчины бреются, как ее папа, вручную. С того дня Ник изменил привычки, купил бритвенный станок «Ларекс» — суперподарок для прогрессивного мужчины — и раз в 2-3 дня героически терзал румяные щеки и подбородок. Практического смысла в этом было немного. Борода у прогрессивного мужчины не росла. Зато Регина еще раз уверилась. Ее слово для Николаса Зоммерфельда — закон. Хорошо, что она не потребовала от Ника взяться за опасную бритву. Хотя этот бы освоил. Они лежали в постели, хранившей тепло и запах их тел, бок о бок, без движения. В окно, сунувшись между шторами, подглядывал день, юный, солнечный, морозный. Карниз дома, стоящего напротив отеля «Эрмен», оброс гирляндами сосулек. В небе, ясном, словно новенькое зеркало, кружились птицы. «Лежи сколько угодно», — шепнул праздник, ласкаясь. «Никуда не спеши». Болтай о всяких глупостях. Предел мечтаний. «Зачем ты прилетела?» — спросил Ник. «Я волнуюсь». «А ты?» «Я прилетел на практику. Меня распределили на Кутху. Сюда, в Непай, в консульство. Это хорошее распределение. В зачет пойдет и пребывание в горячей точке, и участие в боевых действиях».
«Все у тебя есть, милый мой Ник».
Нежность в тепле Регина слушала в полухо. Все, кроме чувства юмора. Ты рассказывал мне об этом 300 раз. Практика, выгоды, причины. И вот, стоит мне отмахнуться, повторив твой же вопрос, как ты вновь начинаешь объяснять. Странное дело, я и это люблю в тебе. Кого другого уже убил бы? Кого другого? Поэтому я здесь, на Кутхе. А ты могла бы подождать меня на Ларгитосе. Меньше 3 недель осталось.
«В боевых действиях?»
«Ага». Ник погладил ее по животу.
«Участие?»
«Ага». Он погладил снова.
«Раз так, участвуй»,
— разрешила Регина. И Ник подчинился. К разговору они вернулись спустя полчаса. Кровать выглядела так, будто ее громил взвод десантников при поддержке с воздуха. Кто-то лежал вдоль, кто-то поперек, но у Регины не было сил разбираться, кто именно. Ей казалось, что и разговаривает кто-то другой, если не третий. «И не вздумай худеть. Повторю, Шахрюша. Я 100 раз повторю, не вздумай. У меня толстая задница. У тебя отличная задница. У меня нет талии. Ты врешь. Это правда. На месте твоей талии я подал бы в суд за клевету. Я похожа на плюшку. Обожаю плюшки. А воблу? Ненавижу. Даже с пивом? Я подумаю. Иди в свое консульство. Ты меня замучил. Сегодня выходной. Иди поработай сверхурочно. Нет, нет, я пошутила. Видела бы нас твоя мамочка», — усмехнулась Регина, задремывая. Но приснилась ей не мать Ника, советница Зоммерфельд, а собственная мама. Молодая, какой Регина никогда не видела Анну-Марию ван Фрассен в девичестве Рейнеке. Стройная, одета в легкомысленный пеньюар, мама разглядывала голову Ника и облизывалась. «Маленький мальчик, я тебя съем». Регина почувствовала укол незнакомого, ядовитого чувства и не сразу поняла, что это ревность. «Ты чего, мама?» — спросила она. «Ничего», — ответила Анна-Мария. «И вообще, я не твоя мама. Я каприз твоего подсознания. А я твой папа», — добавил Ник, хихикая. «И ни чуточки не похож», — хотела возмутиться Регина, но тут Ник превратился в капитана ван Фрассена и полез приставать к Анне-Марии. А Регине совсем не было стыдно, потому что сон.
2. «Чур, я жених. Капитан корабля — жених.
А я невеста».
Николас Зоммерфельд был в ее жизни всегда. Педанты уточнили бы с детского сада. Только Регина не помнила себя до солнышка. Жених на космической свадьбе. Смущенный мальчишка с букетом люминолусов. И дальше, позже, сообщение на экране уникома, голос в акустмембране, тень за плечом. Он приезжал, когда Регина звала, вел беседы, если ей этого хотелось, помогал с алгеброй и номологией, отвечал на вопросы, молчал, чувствуя, что она не в духе, дарил подарки, давал советы, терпел все на свете, виновато улыбаясь, никогда не отговаривался занятостью, исполнял прихоти, принимал исповеди. Однажды Регина поняла, что Линда Гофер, близкая подруга, знает о ней меньше, чем Ник, сын советника Зоммерфельда, ничего не требовал, ни на что не надеялся. Он просто был рядом, если в нем нуждались. У Ника на плече Регина рыдала, проклиная мерзавца Фому. Ника она кружила в танце, радуясь свидетельству об окончании интерната. Нику первому, не считая родителей, сообщила радостную весть о поступлении в университет. «Выхаживает», — однажды сказала Анна-Мария в присутствии дочери. «Такой дождется». Мама без предвзятости относилась к Нику, но терпеть не могла Зоммерфельдов-старших. Регина вспыхнула, поссорилась с матерью, наговорила колкостей и потом неделю дулась. В эти дни она сама прыгнула в постель к Нику, желая что-то доказать Анне-Марии, но доказала лишь себе. Мама права, и в ее правоте нет ничего обидного. Ник дождался. С Ником, застенчивым и нежным, ей хорошо, и конец разговору. Он не стал первым. После Фомы, горя он звездным пламенем, Регина как с цепи сорвалась. К счастью, ненадолго. О да, Ник не стал первым, хотя Регина подозревала, что он может стать единственным.
Он спросил, с какого возраста люди женятся.
«Вы показывали мальчика врачу?»
«Обследование не показало патологии. Я хотела бы попросить вас. Мальчик очень хочет повидаться с вашей Региночкой». «Нет, конечно, о женитьбе и речи не идет. Детские шалости, пустое».
Ник был как воздух. Значение воздуха понимаешь, когда нечем дышать. Среднего роста, плотного сложения, кучерявый, как барашек, надежный, как трос скалолаза. В их союзе, словно в родной речи, каждый обладал своим именем. Регина – существительная, Ник – прилагательная. Его молчаливая поддержка очень помогала Регине после окончания интерната. В те дни разразилась Великая домашняя война. Дубль дед, так девушка в шутку звала адмирала Рейнеке, много лет мечтал увидеть двоюродную внучку на стезе военной карьеры – Случаются люди, не умеющие мечтать. Если однажды к ним все же забредает мечта, она не терпит соперниц, становясь идеей фикс. Любуюсь Региной, взрослеющей год от года, дубльдет видел погоны и петлицы, чины и звания, ордена и медали. Он со всеми договорился заранее. ГВВКУС, Гийское высшее военно-космическое училище связи имени Беллы Кнаух, с нетерпением ждала абитуриентку Ван Фрассен, забронировав место на факультете оперативной координации. Начальник училища, полковник Шумахер, регулярно связывался с адмиралом Рейнеке, своим давним другом. Старики спорили, кто кому оказывает услугу. Полковник считал, что он в долгу у адмирала. Училищу катастрофически не хватало курсантов-телепатов. Адмирал возражал. Отдав двоюродную внучку в надежные руки, он считал себя обязанным Шумахеру до конца дней. Спор закончился в ничью. Регина подала документы в медицинский. Хирургический факультет, отделение пси-анестезиологии. Для матери это стало новостью, для отца нет. Капитан знал о намерениях дочери и поддержал ее выбор. Для дубль-деда это оказалось шоком. Он приехал в парадной форме, сверкая наградами. Он обрушился на троих, отступницу, предателя и молчаливую попустительницу, всей мощью ВКС Ларгитеса, всем авторитетом старшего в семье. И с изумлением выяснил, что этого недостаточно. Бас гремел, взор сверкал, залп аргументов, судя по лицам родственников, давили сопротивление в зародыше. И что? Провал операции. Тогда адмирал взял непокорную внучку в осаду. Непокорного зятя он игнорировал, полагаю, Регину слабым звеном. Являлся по три раза на дню, звонил каждый час, убеждал и грозил. Рисовал радужные перспективы в одном случае и скорбные в другом. Соблазнял продвижением по службе. Ловил на крючок долго перед отечеством. Как-то даже принес журнал «Армия и мода». Спецвыпуск для женщин-офицеров.
«Черный плащ».
Дубль-дед заливался соловьем, приведя Регину в священный трепет.
«Белые лацканы, два ряда золотых пуговиц».
«Я боюсь», — однажды сказал капитан Ван Фрассен дочери. «Думаешь, он проклянет меня? Упечет тебя в отставку?»
«Нет, боюсь, что он сломается, выяснив, что проиграл».
«Шутишь, папа?»
«Мне не до шуток. Ты полагаешь адмирала смешным, упрямым стариком. Я знаю, что он бывает смешон, бывает упрям, но к цели он идет напролом. Поверь мне, в любом другом случае твой двоюродный дед сломил бы сопротивление, нашел бы и способы, и методы. Тебя же он любит до одури, до умопомрачения. Так любит, что может лишь уговаривать. Флагман-фрегат, лишенный бортовой артиллерии. Остается только маневр. Ему не позавидуешь, девочка моя». Сперва Регина решила, что отец преувеличивает. Но когда адмирал внезапно исчез, ни вызова, ни приезда, ни отклика на посланное сообщение, она испугалась. Отец заверял, что каждый день видит дубль деда в академии, и тот не производит впечатления человека больного или одряхлевшего. Крепок, как дуб, здоров, как бык. Регина не верила. «А вдруг я ошиблась?» — думала она, впервые узнав, что такое бессонница. «Вдруг мне и впрямь стоило избрать военную карьеру? Если я хочу избавлять людей от боли и страха, став офицером ВКС, как папа, я смогу избавлять от боли и страха весь Ларгитес». Видя тревогу дочери, капитан Ван Фрассен, с недавних пор капитан-командор, предположил в присутствии Регины, что адмирал Рейнеке просто отошел на заранее подготовленные позиции. В обязательное образование на Ларгитесе входила бакалавратура. Желающие продолжить обучение грызли гранит наук дальше. Кто 2 года, кто 3, добиваясь первого кавалерского титула. В вузах инопланетников он приравнивался к магистру. Дубль-дед вполне мог подождать, пока блудная внучка станет бакалавром медицины и с новыми силами пойти на штурм, добиваясь перевода в ГВВКУС. «Мудрая тактика», — сказал Ван Фрассен, — «вполне в духе кровопийцы. Не бойся, сокровище, мы встретим его во всеоружии. Обойдем с флангов, возьмем в клещи, обнимем, расцелуем». «А я боюсь», — молча возразила Регина. «Я ведь буду ждать, и ожидание
монстр с острыми клыками, сожрет меня до последней косточки. Не выдержав, девушка поделилась сомнениями с Ником и увидела, как тихоня Ник превратился в скалу. «Ты права», — сказал он. «Забудь про адмирала, забудь про родителей, про долг и карьеру, забудь. Помни про себя. Ты выбрала, и значит, ты права. Выбирающий всегда прав, а сомневающийся всегда в убытке».
«Это ты сам придумал?» — спросила Регина.
«Нет», — ответил честный Ник.
«Ну и что?»
И Регина стала легкой-легкой, как воздушный шарик.